по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча сегодня с вами. Мы встречаемся уже в 1078 раз. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем книгу пророка Ионы. Мы с вами продолжаем эту замечательную, интереснейшую книгу. Я уже говорил о том, что на самом деле книга эта порою кажется простой, а на самом деле она очень непростая. Там много всего интересного происходит. И я хочу сегодня, чтобы мы обратили внимание опять на некоторые вещи, которые вам могут показаться неожиданными. Но эти идеи, эти мысли мы с вами будем развивать на протяжении ближайших наших программ. Я напомню, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это для того, чтобы возрастать в Господе, для того, чтобы лучше познавать нашего Бога, для того, чтобы жизнь наша менялась. Это принципиальная такая история, я еще раз это повторю. Мы делаем это для того, чтобы менялась наша жизнь. Не просто для того, чтобы как-то провести время. И вот очень много жизненных вопросов вы нам прислали в ваших комментариях на сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах в соцсетях. Это абсолютно жизненные вопросы. Это вопросы даже не про Иону. Я думаю, что все тут кита будут обсуждать. Ну, я думаю, это еще предстоит нам с вами. Вот. А пока вопросы про жизнь, про наше отношение к Богу. Должны ли мы, христиане, благодарить Бога за эпидемию коронавируса, за последствия эпидемии? Это как раз Александр пишет, я думаю, в связи с тем, что мы молились, и мы продолжаем молиться об этой ситуации, мы продолжаем о том, что происходит. Вы знаете, интереснейший вопрос. Вот написано «за все благодарите». Если бы я вам сказал «нет», вы бы совершенно правильно могли ответить. Ну, а как же? «За все благодарите». И вот тут возникает самое сложное. Как благодарить за то, за что благодарить не хочется? На самом деле есть вещи, которые Бог делает через любые испытания, ну, даже через... Даже. Конкретно Ветхий Завет об этом говорит, и много об этом говорит, через вот это завоевание, да, ассирийское завоевание на севере, вавилонское завоевание на юге, потом персов, соответственно, мидо-персидское завоевание. Господь, в частности, обращал свой народ к себе. Господь совершал удивительные дела. И за это действительно трудно благодарить. Мы будем об этом тоже читать в книге пророка Аввакума. А должны ли мы благодарить Бога за эпидемию? Мы должны благодарить Бога сейчас, во время эпидемии. За то, что Он на престоле. За то, что Он побуждает нас молиться. За то, что Он побуждает нас делать конкретные дела. Заниматься конкретным служением. Свидетельствовать. За то, что Он сейчас, в эти дни, побуждает христиан работать в больницах, работать в красных зонах. За то, что Он побуждает обращать внимание на ближних, на тех, кто рядом с нами. Потому что бывают какие-то моменты в нашей жизни, когда мы на ближних внимание обращать перестаем. Но вот как-то мы настолько заняты собою, а сейчас очень сложно быть занятыми собою, потому что ты слышишь новости, и ты слышишь о людях, которые тебе близки, которые тебе дороги. Ну и не близки, но ты знаешь, что они Богу близки. За то, что Бог показывает нам, людям, слабость нашей человеческой природы, потребность, нужду в Господе. Тут очень много того, о чем мы можем благодарить. Но это, знаете, как иногда говорят: «Господи, я благодарю Тебя за это, но я прошу Тебя, чтобы это скорее кончилось». Можем ли мы благодарить Господа за болезни? Конечно, можем. Мы еще как можем благодарить Господа за болезнь. Но при этом мы просим, чтобы Господь дал нам осознать, узнать, принять то, что Он для нас наметил, то, что Он хочет, чтобы мы узнали, то, что Он хочет, чтобы мы приняли. Но при этом мы также просим: Господи, я прошу Тебя, чтобы это скорее кончилось. Потому что болеть тяжело. Наталья Запорожцева пишет: «Как важно, что у нас есть надежда на Господа, что даже если все отвернутся, Он не оставит». Это вот плавный такой переход от эпидемии к тому, о чем мы говорим в связи с книгой пророка Ионы. Даже все, если все отвернутся, Он не оставит. Знаете, Наталья, ведь зачастую только это и спасает. Ну, я не имею в виду спасение от греха, спасение, которое совершил Иисус, да, я думаю, вы понимаете. А это спасает от ощущения безнадежности, это спасает от ощущения непонимания, когда ты приходишь к тому, что, ну вот, даже в мире происходят какие-то вещи, которых ты понять, принять не можешь. Они для тебя непостижимы. Но Господь спасает от ощущения безнадежности, и в этом тоже. Мы знаем, что Он с нами. Наталья также пишет: «Да в Ниневию, да, в Ниневию отправился, в другую сторону. А мы, разве не бывает такого, что идем туда, куда говорит наш разум, а не Бог?» Ну, кстати, порой Бог говорит и через разум тоже. То есть тут я бы не стал так противопоставлять. Скорее, куда говорит плоть. Да, вот плоть с Богом не сопоставляется никак. Я имею в виду нашу греховную природу, греховную плоть. Вот куда плоть зовет, куда нам по плоти хочется, туда мы и идем. Более того, я вам скажу вещь, которую вы и так хорошо знаете. Любой верующий человек хорошо знает ее. Разум-то преображен Богом. То есть, когда мы верующие, Господь действует в нашем разуме. И порою этот преображенный разум говорит: ну, не надо тебе этого делать. Ну, не надо тебе в эту сторону идти. Ну, нет там ничего хорошего, нет там ничего полезного ни для тебя, ни для других. А плоть говорит: да ладно, ну, еще разик, ну, еще чуть-чуть. Ну, вот последний, ну, раз последний такой так вот разик. Да, и тогда разум начинает противоречить плоти. И человек порой действительно идет именно туда, куда зовет плоть. Так что, да, это, конечно, бывает. Это бывает в нашей жизни. Но интересно, что рыба на нас тоже найдется. Вот на человека, на семью, на церковь, на христианскую организацию, которая пошел, пошла, пошли не в ту сторону, своя рыба найдется. Господь ее находит. Кто-то из нас, я думаю, это может засвидетельствовать просто по своей собственной жизни. Вы можете вспомнить свою рыбу. Ту рыбу. Это не рыба моей мечты. Да, это рыба Божьей воли. Вот такая вот, вот рыба Божьей воли, которую Бог послал для того, чтобы нас с вами направить в нужном направлении, в нужную сторону. И в связи с этим сложнейший и важнейший вопрос задает Жанна. Как узнать или увидеть... готовить людей. Так, нет, готовность. Как узнать или увидеть готовность людей к слышанию благой вести? Порою Дух Святой подсказывает. Порою мы не знаем, вышел сеятель сеять, и семя упало на разную почву. А он сеет, он не проверял сначала готовность почвы. Тут, кстати, разные даже люди, которые занимаются вот как своим служением, занимаются благовестием, по этому поводу, Жанна, спорят. Одни люди говорят, надо сначала убедиться, что человек реально готов, что люди реально готовы, и тогда начать им говорить. До этого нет. Другие говорят, мы призваны сеять. Вот вспомните, пожалуйста, аналогию с сеятелем, притчу о сеятеле, которую рассказал Спаситель. И тогда уже, исходя из этого, решайте вопрос и просто вот берите и начинайте говорить. А не исходя из какой-то такой готовности человека, потому что с этой готовностью человека можно обмануться. Я как-то не склонен здесь к крайностям. Это, мне кажется, что это как раз та самая ситуация, когда ответ где-то посередине. Или, скорее так, ответ предполагает отчасти и то, и другое. И возможность идти благовествовать. То есть всем сразу. И конкретный разговор с каждым человеком лично. Конкретный разговор с каждым слушателем, исходя из его готовности. Интересно, отвечает на этот ваш вопрос, Жанна, сама книга пророка Ионы. Потому что ведь здесь покаяние наступает, и мы читаем об этом покаянии. Покаяние наступает у моряков на корабле. Мы об этом будем читать уже в следующий раз, уже завтра, Бог даст. Покаяние приходит к жителям Ниневии. Мы об этом будем читать, Бог даст, на следующей неделе. А интересно, а были ли моряки готовы к этому покаянию? Вот до... Да, вы спрашиваете, как узнать готовность? Смотрите, когда они садились на этот корабль, когда они приступали к этому походу, отправлялись в этот морской поход, были ли эти моряки готовы? Думаю, что нет. Они поклонялись себе своим богам. Более того, когда началась буря, это страшная буря, а мы сегодня с вами скажем о том, что эта буря была сверхъестественная. И моряки очень быстро поняли сверхъестественное происхождение этой бури. Так вот, они начали поклоняться своим богам, и они начали, действуя по законам физики, сбрасывать с корабля груз для того, чтобы корабль был полегче, да, чтобы он не тонул, потому что его начало затоплять. Так они не были в этот момент готовы. За сколько Господь их подготовил? И что понадобилось для того, чтобы Господь их подготовил? Понадобилось действие Святого Духа, естественно, потому что это всегда... Потому что без действия Святого Духа никакой человек к Богу не приходит в принципе. И также понадобилась буря и понадобился непослушный Иона. Мы тоже сегодня начнем читать беседу между моряками и Ионой, и вы увидите, что я имею в виду. И вот к концу первой главы, то есть в какой-то момент этого путешествия, когда они уже находились в море, моряки готовы к покаянию, моряки готовы признать Господа неба и земли, Бога Яхве. Вот вам и готовность. Поэтому делать очень большую ставку на такое понимание готовности прямо сейчас, пожалуй, не стоит. Порой Бог готовит людей такими невероятными способами, что мы себе и представить такого не можем. С другой же стороны, да, действительно, бывают ситуации, когда ты начинаешь свидетельствовать, и ты понимаешь, что человек действительно не готов, с ним нужно поговорить о чем-то еще. Или даже не поговорить, а ты понимаешь, что он не готов, но ему нужна какая-то помощь на личном уровне. Помощь, может быть, в материальном в чем-то. Помощь, не знаю, для мамы, которая, или для молодой семьи, или для мамы, да, с детьми посидеть. Вот, или с детьми погулять. То есть какие-то такие вещи. Да, и тогда он будет готов. Поэтому... Да, есть куча всяких миссионерских советов о том, как убедиться, готов человек, не готов человек. Но, в конце концов, эту готовность знает и понимает больше всего сам Бог. И лучше всего, единственно, на самом деле, даже не больше всего, лучше всего. А эту готовность единственно понимает сам Бог. Вот, поэтому к нему прислушиваться. И вот такого четкого, такого списка критериев узнать, готов человек или нет, не существует. Кстати, бывают и обратные ситуации с другим знаком, или, так скажем, с другого конца этого спектра. Когда тебе кажется, что человек готов, он точно готов. Он тебя даже слушает, он говорит «да», и он вроде бы кается. Но семя падает не на добрую почву. Семя, например, быстро укореняется, но также, когда приходит испытание, когда приходит... проблемы, когда приходят трудности, это семя увядает. Вот. То есть, все-таки вот лучшая, пожалуй, библейская притча о такой готовности – это притча о сеятеле. Но при этом также не забываем, что Спаситель сказал о том, что не надо бросать или метать бисер перед свиньями. Я напомню также, что у нас бывает немало вопросов, касающихся, и опять, кстати, и вчера тоже, и наши прошлые дни, и на личную почту тоже были вопросы, которые связаны с проблемами или с вопросами духовной жизни, но и с вопросами, касающимися психологического нашего состояния, то, что действительно требует помощи, то, что действительно требует такого серьезного психологического ответа. Я напомню вам о том, что вы можете всегда нам звонить, не нам, нашим консультантам звонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Звоните, пожалуйста, в рабочее время. И я, насколько понимаю, наши консультанты, наши сотрудники поговорят, помогут И вот, да, значит, так, тут интересные такие сообщения приходят. Пишет Марина: к чему не готов? К нормальной жизни? Конечно, люди совсем не знают, как жить хорошо. Давайте определимся со словом «нормальный». Марина, здесь самое сложное и самое размытое – это понятие нормальности. Значит, смотрите, муж и жена, муж пьет, приходит домой под датой. Жена говорит, ну так, немножко с иронией. Да, знаете, как жена умеет. Говорит, да и мужчина, мужья тоже, я не буду здесь в данном случае так сгущать краски. Но вот, ну и как дела? И он такой говорит, нормально. Я не могу это воспроизвести с нужной интонацией. К сожалению, некоторые из вас знают эту интонацию. Вот, и вы ее слышите. Вот нормально это. Теперь вы, Марина, пишете про нормальную жизнь. А нормальная для кого? Человек не готов к нормальной жизни. Но вот нормальное для него, нормальное для его окружающих, а нормальное, как иногда, кстати, такое определение существует, жизнь без Бога. Вот человек решает, что жизнь без Бога – это нормальное. Ну, хорошо, человек так решает. А почему он так решил? Иногда говорят, ну, нормальная жизнь – это жизнь не замученная, не затрыканная вот всякими, как говорят, христианскими загонами. Да, вот человек не загоняется, а он живет нормально в этом плане. Послушайте, а скажите, пожалуйста, а что у человека неверующего не бывает загонов, не бывает каких-то задрыгов своих, вот, которые не делают его жизнь нормальной? А что, деньги не могут быть таким задрыгом, таким загоном, который делает жизнь реально ненормальной? И на каком основании порою неверующие люди, я не знаю, кстати, вы верующий или неверующий, я мало пока видел только два ваших комментария, я не знаю, вот как вы, с какой стороны вы эти комментарии пишете, почему неверующие люди порой считают христианскую жизнь ненормальной? Это история, которую я пока не понимаю. А вот еще. Может, надо меньше читать, а больше жить честно? А и то, и другое. А и то, и другое. Почему вы ставите меня перед выбором? Поэтому я говорю, не может. Ну, то есть, или вы говорите, или такое, или не делать этого, а делать другое. А может быть, и то, и другое. Более того, если мы действительно читаем Божье Слово, если мы действительно серьезно относимся к Божьему Слову, понимаете, Марина, к Божьему Слову, к Божьей личности, к тому, что Он открывает, не каким-то, и мы неоднократно об этом говорили, не каким-то штучкам, вымыслам, которые делаются на грани Божьего Слова и мирского восприятия, а именно к Божьему Слову, то Бог в нас будет действовать, Бог в нас будет работать. Понимаете, это ведь не про то, что давайте мы будем такими лицемерами, но будем читать Божие Слово, и вот этими страницами библейскими мы прикроемся. И если нам скажут, слушай, лицемер ты вообще, мы веером так страницы пустим и скажем, я Слово читаю. Оно не про это, конечно. Вот пророк Иона, кстати, с этой ситуацией и встретился. Он Божий пророк, но, убегая от Бога, он поступил лицемерно. И, опять-таки, большая рыба на любого лицемера рано или поздно найдется. И в моей жизни это было. Я думаю, в жизни многих из наших зрителей и слушателей также. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобой. Мы молим Тебя сейчас, наставь нас, научи нас, открой нам Твою истину святую. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание,
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1078-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к этой короткой, интереснейшей и несколько загадочной книге пророка Ионы. Мы с вами возвращаемся в первую главу и читаем 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Помните, что Иона получил Божий призыв отправиться в Ниневию и передать предупреждение жителям этого города, потому что в городе этом преобладало зло. И вот Иона действительно встал, но сделал нечто совершенно неожиданное. Вместо того, чтобы идти в Ниневию, он отправился в Яфу, портовый город, и купил билет на корабль в Фарсис. Он решил отправиться в Фарсис, чтобы убежать от лица Господня. И в прошлый раз мы с вами сказали, что все предвещало приятное путешествие. Иона нашел корабль, он купил билет, ему даже денег хватило. Вот это действительно здорово, все складывается как нельзя лучше. Иона мог бы сказать: «Господь дал мне деньги, и я купил билет и поплыл». И кто-то скажет, что это удачное стечение обстоятельств. И многие почему-то считают, будто именно таким образом проявляется Божья воля. Очевидно, однако, что благоприятные обстоятельства далеко не всегда указывают на Божие присутствие и на исполнение Божьей воли. Это далеко не всегда признак того, что вы идете по Божьему пути. Вот, например, посмотрите на Иону. Он идет как раз не туда, и Богу понадобится большая рыба, чтобы его развернуть. На протяжении столетий мы с вами снова и снова видим одну и ту же закономерность. Когда Бог отправляет своих людей на служение, зачастую им приходится преодолевать препятствия. Меня очень вдохновляют истории миссионеров. Ну, например, история Дэвида Ливингстона, миссионера, служившего в странах Африки. Этот человек прошел через серьезные страдания. Думаю, на его месте, попав в Африку, я бы в какой-то момент, причем очень скоро, просто сказал и сказал бы весьма набожным голосом: «А, пожалуй, Божья воля в том, чтобы нам вернуться домой». И вы помните, конечно, слова из послания к евреям, 11 глава, 36 стих. «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Так что мы с вами об этом уже говорили, мы с вами уже видели это в Священном Писании, мы с вами это уже видели в истории. Но, с другой стороны, некоторые ведь избежали меча, как мы читаем здесь же, в послании к евреям, двумя стихами раньше, а кто-то пал от меча. То есть и то, и другое. Поэтому не надо думать, будто благоприятные жизненные обстоятельства указывают на Божью волю, ну и, с другой стороны, неблагоприятные на то, что мы идем против Божьей воли. Нет ничего подобного. Порой действительно волю Божию можно увидеть через обстоятельства, но обстоятельства не могут становиться для нас единственным и основным способом понимания Божьей воли. Иначе очень легко ошибиться. Иона находится в нормальных таких обстоятельствах, хороших обстоятельствах. Он находит корабль, он покупает билет. И я могу предположить, что Иона стоял на палубе отходящего корабля и улыбался, предвкушая замечательное путешествие. Однако ничего легкого ему не предстояло. Хотя, да, нужно признаться, что путешествие его действительно было замечательным. Правда, может быть, не в том смысле. Давайте прочитаем, что происходило дальше. И я еще раз прочитаю 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Я хочу обратить ваше внимание на важную особенность этого ветра и этой бури. Эта буря была сверхъестественной по своему происхождению. Ничего естественного в этой буре не было. Господь воздвиг этот ветер, Господь устроил эту бурю. Кстати, примерно так же, как и, например, с бурей на Галилейском озере, когда, помните, Иисус спал, а ученики поняли, что они в такую бурю просто погибнут. Они, опытные рыбаки, люди, которые жили всю жизнь в этих окрестностях, которые знали это море, которые знали это озеро, они понимали, что с этой бурей им не справиться. Они это четко знали, и они видели, что буря имеет сверхъестественное происхождение. Они бы точно погибли, если бы не Иисус. И когда они начинают ему говорить, ну что тебе, нужды нет, или ну что тебе, все равно, что мы погибаем, они не преувеличивали. Ну а в данном случае, в книге пророка Ионы, в конце концов, через бурю Бог вернет пророка на служение. И через бурю спасется целый город, город Ниневия. Бог развернет пророка, чтобы тот шел по Божьему пути, потому что пророк начал было идти не туда. Бог посылает сильную бурю на море. И вот конец 4 стиха, еще раз прочитаю. «И корабль готов был разбиться». Вот корабль действительно находится в серьезной опасности. Читаем 5 стих. «И устрашились корабельщики, и воззвали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Вот такая история. Я начну сейчас с конца этого стиха, потом мы вернемся к началу. Дело в том, что мы подходим еще к одному месту книги пророка Ионы, которая побудила меня переосмыслить и изменить мое толкование этой книги. Я раньше думал так. Если человек выходит за пределы Божьей воли, и он уходит в грех, то совесть будет его мучить, и он будет чувствовать себя отвратительно. Я даже как-то проповедовал и говорил, что вот Иона уснул, потому что он понял, что приближается буря, ему стало не по себе, и он решил сном заглушить свою совесть. Говорил я так, будучи еще молодым человеком. Потом уже понял, что совесть, если действительно она подчинена Богу, сном не заглушишь. Но понял я еще одну вещь. Совершенно не всегда человек, который идет против Бога, чувствует себя отвратительно. Да, Иона вышел за пределы Божьей воли. Он решил убежать от лица Божьего, потому что ему не хотелось идти в Ниневию, и он устремился в Фарсис. И вот он поднимается на борт корабля, и ему кажется, что все норм, все замечательно. И он просто идет в трюм и спит. И ему удается спать вот в эту бурю. И даже когда моряки пугаются, эти смелые люди, но в то же время язычники, поклонявшиеся самым разным божествам, Иона продолжает спать. И я хочу обратить ваше внимание еще на несколько моментов в этом стихе. «И устрашились», запомните, пожалуйста, это слово «устрашились», «испугались», оно нам еще пригодится, мы с вами это слово еще увидим. Давайте поймем, чего они сейчас испугались. Они не просто испугались бури, но, как покажет контекст, они увидели, что это необычная буря. Дальше. «И взывали каждый к своему Богу». Вот они делали это, потому что поняли, что ситуация серьезная. Они взывают каждый к своему Богу. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что они наряду с взыванием каждый к своему Богу
также пытаются решить вопрос с точки зрения физики. Да, это решение в данном случае не будет адекватным, оно не поможет, но моряки это делают. Мы читаем, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. То есть они действуют, они что-то по этому поводу делают. Но, очевидно, ничего не помогает. И вот 6 стих. Капитан корабля приходит в трюм, где находится Иона. Очевидно, Иона был единственным человеком, который в тот момент на корабле спал. 6 стих. Капитан будит Иону. Это такой будильник, если хотите. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Тут сразу много интересного происходит. «Что ты спишь?» Или в некоторых переводах даже более сильно это передается. «Что ты спишь, Соня? Как ты вообще можешь спать в такую бурю?» И, кстати, как мы уже отметили, он ведь был единственным на корабле, кто в такую бурю мог спать. Вот этот вопрос «Что ты спишь?» это вопрос, который зачастую люди, озвучивая его или даже не озвучивая его, обращают к церкви, да и в принципе к христианам, христианскому миру. Что ты спишь? Почему ты по этому поводу ничего не делаешь? Почему ты устраняешься или самоустраняешься от участия в том, что сейчас происходит? И призыв капитана, обращенный к Ионе: «Встань, воззови к Богу твоему». И дальше надежда, начиная со слов «может быть». «Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И тут интересный вопрос. А какой Бог? Эти люди верили во многих разных богов. Они были политеистами. Но в данном случае, скорее всего, они уже имеют в виду бога Ионы. Они не знают ничего об Ионе. Но вот логика здесь примерно такая. Да, мы видим, что у этой бури сверхъестественное происхождение. Да, мы поклоняемся многим божествам. Но, возможно, есть какой-то бог, которого мы не знаем. И вот, может быть, ты поклоняешься этому богу. Встань, обратись к нему. Может быть, Бог вспомнит о нас. Это очень похоже на жертвенник неведомому богу. Жертвенник, на основании которого проповедовал в Афинах апостол Павел. Он начал с этого жертвенника, он перешел к Евангелию Иисуса Христа. И он попадает в ситуацию, которая очень похожа на ситуацию апостола Павла. Но проповедь Ионы, да и сама жизнь Ионы, строится здесь, ну, мягко говоря, несколько иначе. О результатах его проповеди мы будем говорить в следующий раз. Ну а пока давайте прочитаем 7 стих. Вот Иона выходит на палубу, то есть если вообще Иона мог выйти на палубу, если он мог при этом удержаться на ногах, не упасть. И он видит страшный шторм, и корабль вот-вот пойдет ко дну. Я уверен, что следующие события происходят никак не в трюме. Между 6 и 7 стихами действительно есть этот выход на палубу. «И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону». Эти люди, матросы, язычники, бросают жребий. Что же такое они делают? И еще более важный вопрос для сегодняшнего дня. Может ли Бог говорить через жребий? И стоит ли нам, христианам, бросать жребий? Кто-то скажет: какой ужас, сколько же у этих язычников было предрассудков, что они бросали жребий. Да, действительно, предрассудков было много, и они действительно этот жребий бросали. И скажу даже так, очевидно, в этом был Бог, и Бог это использовал. И тут я уже предвижу возражение со стороны некоторых из наших слушателей и зрителей. А что, неужели вот так Бог нормально относится к тому, что люди бросают жребий? Неужели это приемлемо перед Богом? Нет, я сказал только одно. Бог это использовал в то время, в том контексте с этими людьми. Однако это не значит, что Бог одобряет такой способ знания и понимания Его воли. В конце концов, вся сила ведь именно в руках Божьих, а никак не в жребии. Вы помните, что сам Иисус сказал, что именно Он имеет ключ от смерти. И у нас нет оснований предположить, что Иисус передал этот ключ на временное хранение, простите, сатане. Но тут получается вот что. Эти языческие матросы действительно бросали жребий. И может ли Бог это использовать? Конечно, может.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Один пастор рассказывал мне о семье, которая долгое время была членами церкви, но потом эти люди ушли в спиритизм. Подробнее я об этом рассказывать не буду, ни к чему это. Но штука в том, что Бог использовал спиритизм, чтобы вернуть эту семью к себе. Через спиритизм они получили такое видение, которое их реально испугало. Они поняли, что им грозит в будущем. Они вернулись в церковь, они вернулись ко Христу, они бросили все эти свои спиритистские занятия. Пересказывая вам эту историю, я пропустил подробности. Во-первых, потому что это не моя история, и человек, с которым это произошло, меня не уполномочил об этом рассказывать. Ну а во-вторых, я думаю, что в данном случае подробности будут не столь полезны, скажем так. Однако расскажу другую историю и сделаю это более подробно. Как-то к нам в церковь на рождественское богослужение пришел человек, который держался несколько обособленно, и я и другие члены церкви стали к нему подходить, стали с ним разговаривать. Вот в конце этой встречи он нам сказал: «Вы знаете, ну у вас неплохо, ребята, но вы слишком навязчивые, слишком дружелюбные, я к вам больше не приду». И не приходил на протяжении 4 месяцев. Но пришел он снова в Пасху, на пасхальное богослужение. Мы его заметили, мы его увидели и решили к нему не подходить, после чего он снова ко мне подошел сам и говорит: «Ну вы слишком холодные». Я попробовал с ним поговорить, с ним побеседовать, а он не стал со мной говорить, он просто развернулся и ушел, бросив мне вот этот упрек. Но прошло еще несколько месяцев, и в церковном офисе раздался телефонный звонок. Звонил как раз этот человек, он нашел наш телефон и решил позвонить, чтобы поговорить. Он говорит: «Можно я к вам приду и встречусь с вами?» Я говорю: «Да, конечно, можно». И вот он приезжает и начинает рассказывать мне историю. И я вижу, что он боится. Дело в том, что одной его сотруднице на работе гадалка нагадала, что она умрет, и умрет скоро. И та же гадалка нагадала, что и он тоже умрет, и тоже умрет скоро. И вот действительно, вскоре после этого гадания та сотрудница умерла. И мой знакомый был в испуге. Он решил, что теперь его время, теперь его очередь умирать. И он приехал ко мне и говорит: «Слушайте, ну вы христиане, вы же знаете, что по этому поводу делать. Расскажите, как мне подготовиться к смерти?» Я его тогда успокоил. Я ему сказал: «Знаете, не стоит верить гадалкам. То, что произошло с вашей сотрудницей, никакого отношения к предсказанию гадалки не имеет. Но вам, — говорю я ему, — действительно есть смысл приготовиться к смерти. Ну, хотя бы ради того, чтобы не бояться ее и не быть столь шокированным, сколь шокированы вы сейчас». А мы с ним поговорили, мы с ним побеседовали. Я рассказал ему Евангелие. На сей раз он совершенно реально слушал Евангелие, и в конце этой беседы он покаялся, он обратился к Господу, он пришел к Иисусу Христу. Вот это было такое завершение. Причем, я бы сказал, завершение очень хорошее. Да, он остался жив, Господь сохранил его жизнь, он стал ходить в христианскую церковь, не в нашу общину, а в другую, которая ближе к его дому. Но это не страшно, он действительно примирился с Богом. И обратите, пожалуйста, внимание, в том конкретном случае Бог использовал гадалку, и Бог использовал гадание. Значит ли это, что Бог поддерживает, одобряет такие оккультные практики? Нет, конечно. Но порою Он использует подобные ситуации в жизни неверующего человека. Ну и, разумеется, это не значит также, что мы, верующие, можем этим заниматься. А дело в том, что у нас есть гораздо более точные, гораздо более правильные, гораздо более благочестивые способы понимания, познания Божьей воли. Нам просто не нужен ни оккультизм, ни гадание, а это все не для нас. Господь дает на самом деле нечто большее, и Он дает настоящее, в отличие от того ложного, что находят люди в оккультизме, в гадании и прочих практиках. Итак, матросы действительно бросали жребий, и жребий пал на Иону. Кстати, есть все-таки один случай, и этот случай мы находим в Новом Завете, в Деяниях апостолов, 1 глава. Это случай, когда апостолы бросают жребий по поводу того, кто должен стать заменой Иуды. Стоило им это делать или нет, этот вопрос часто обсуждается. У меня есть на эту тему свое мнение. Я его высказывал уже, когда мы с вами читали первую главу Деяний апостолов. Ну а мы идем дальше и читаем 8 стих 1 главы книги пророка Ионы. «Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Знаете, есть такая фраза: у матросов нет вопросов. Так вот, у этих матросов к Ионе было очень много вопросов. Знаете, я предполагаю, что, конечно, Иона мог поговорить с матросами, он мог рассказать им о себе. Хотя, конечно, у него на это было не так много времени, но обратите, пожалуйста, внимание, что он ничего им раньше не сказал. Они ничего о нем не знают. Это какой-то безымянный пассажир, который на самом деле является Божьим пророком. Он до сих пор не свидетельствовал этим людям о Боге. Потому что человек, который находится за пределами Божьей воли, не может быть хорошим свидетелем о Боге. И обратите внимание, что именно он им заранее не сказал. Он не сказал никому, например, что он пророк. Он об этом молчал. Он молчал и о том, что он из Израиля, из Северного царства, и ничего о своем городе не говорил. И он не говорил им раньше, что он принадлежит к народу Израиля, к народу, которому дано откровение живого истинного Бога. И сам он пророк, призванный Богом в Ниневию, чтобы проповедовать надежду и спасение. Ничего такого он им не говорил. Почему? Да еще раз, потому что он абсолютно за пределами Божьей воли. Они задают ему много вопросов. Ответы на эти вопросы он постепенно сейчас будет им давать. Но я думаю, что Ионе в тот момент было очень неудобно, ему было очень не по себе. И вот 9 стих. «И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Иона говорит: «Я еврей». И это действительно очень много значило. Евреев знали как монотеистов, то есть поклоняющихся единому Богу и ни в коем случае не идолам. Никаких других божеств у них не было и быть не могло. Они поклонялись Богу-творцу. И вот Иона говорит: «Я боюсь или я чту Бога небес, сотворившего море и сушу». Ну, то есть и это Бог небес, соответственно, он возвышен, он превыше всего, но он сотворил также и этот океан, который сейчас взволнован бурей. Вот этому Богу я поклоняюсь, этому Богу я служу. И люди эти, конечно же, знали про Израиль, но они не знали Бога неба и земли. Однако они испугались, услышав рассказ Ионы. Я не случайно несколько раньше, в 5 стихе, обращал ваше внимание на слово «устрашились». Еще раз 5 стих. «И устрашились корабельщики». То есть они боятся этой бури, Они боятся этого шторма. 10 стих. «И устрашились люди страхом великим». То есть они еще больше испугались. Они испугались, правда, теперь уже не шторма, не бурю. Они испугались поступка Ионы, и они испугались реакции Бога. Знаете, у этого человека, Ионы, все же была, очевидно, неспокойная совесть, даже при том, что он спокойно мог спать ночью. Почему я решил про неспокойную совесть? Да потому что дальше, хотя это напрямую не воспроизводится в 9 стихе, он рассказал им о том, зачем отправился в путешествие и что произошло с ним. Вот этого испугались матросы на корабле. «Для чего ты это сделал?» – спрашивают они у Ионы. «Ибо узнали эти люди», – да, узнали, потому что он им рассказал, «что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». То есть он рассказал им о том, что происходит. Он объяснил им, что должен был бы идти в Ниневию, но решил туда не ходить. И он четко сказал, что бежит от лица Господня. Он убегает от своего Бога, при этом называя его Богом неба и земли, Богом моря и суши. И вот эти матросы, эти язычники, видят непоследовательность поступки Ионы, и они задают замечательный вопрос. «Зачем ты это сделал?» Это действительно хороший вопрос, который задают неверующие люди верующим. И это вопрос очень неудобный. «Зачем ты это сделал?» Я как-то летел в самолете с одним бизнесменом, и выяснилось, что у нас с ним общий знакомый. Но выяснилось при весьма странных обстоятельствах. Я начал говорить о коллеге этого бизнесмена. И он такой говорит: «Как, вы его знаете?» Я говорю: «Ну да, он долгое время был в нашей церкви, он был служителем в нашей церкви, но потом эмигрировал, уехал за границу». И тогда мой сосед, этот бизнесмен, с которым мы вместе летели, вдруг говорит: «Слушайте, так он христианин? Знаете, мы ведь с ним вместе работали. Если бы я был христианином, я думаю, вряд ли стал бы поступать так же, как он». Я не знаю подробностей этой истории, потому что он решил мне не рассказывать. Он просто замолчал, он просто замкнулся. Но давайте допустим, что мой сосед в самолете был прав. Если бы я был христианином, я бы поступал иначе. Или: «Но я ведь знаю, что ты христианин, но я не понимаю в этой связи, почему ты так сделал? Ведь я думал, что ты Божие дитя». Да, друзья, это очень неудобно. Я полагаю, что Иона в этот момент и краснел, и бледнел. Ну а теперь эти матросы задают ему очень своевременный вопрос. Давайте прочитаем 11 стих. «И сказали ему: „Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?“ Ибо море не переставало волноваться». То есть, что нам с тобой сделать, чтобы море успокоилось? Они поняли, что это особая буря. Они поняли, что происходит это все из-за Ионы. Они были в шоке от того, что совершил Иона. Но они задают ему вопрос. Они исходят из того, что он знает Бога. Они исходят из того, что он знает, как теперь быть. Что делать нам с тобою? И Иона дает предельно точный ответ. Но вот этот ответ мы прочитаем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.